Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
91,5 FM в Иркутске, 99,5 FM в Братске, в обоих городах 18.05. Это радио «Комсомольская правда». И начинается программа «Тема дня» в этой студии. Наталья Кравченко. Здравствуйте, уважаемые наши слушатели.
Приветствую вас и я, Евгения Дмитриева. Сегодня в программе «В теме дня» мы перенесемся в Соединенные Штаты Америки. Да? С чего вдруг? Да потому что весь мир наблюдал за великим солнечным затмением. Иркутяне, кстати, тоже. Вот они впечатлениями как раз и поделятся в 18.15.
Ты смотрела?
Я не смотрела, я решила поспать, но в повторе. Уже когда не в прямом эфире, а вот я знаю, звукорежиссер Ростислав до трех ночи не спал, говорит, смотрел в прямом все.
Ну да, зрелище действительно было впечатляющее, и иркутяне поделятся своими впечатлениями же от того, что они увидели воочию. Все это во второй части программы, пока традиционно переходим к новостям. Руководитель государства Владимир Путин отправил поздравительную телеграмму в адрес мэра и жителей города Черемхово. Городу 100 лет, и градоначальника Вадим Семенов подтвердил получение приветственного адреса. Вообще, Семенов Путина лично приглашал в гости. Об этом чуть позже расскажем. Но что значилось в этой телеграмме? Зачитаю. «Поздравляю вас со знаменательной датой, столетием Черемхова. Ваш город сыграл значимую роль в истории освоения Сибири, внес свой вклад в укрепление отечественной угольной промышленности. В летописи Черемхова немало ярких страниц, связанных с трудовыми свершениями ваших земляков, их ратным мужеством. Важно, что сегодня жители Черемхова чтят эти богатые традиции, гордятся именами выдающихся горожан, вместе многое делают для развития родного края и всей России». Но основные мероприятия по поводу столетнего юбилея Черемхова пройдут 26 августа. Это праздничный концерт, это много спортивных состязаний, фейерверк, разумеется, будет. Но я напомню предысторию. 4 августа Вадим Семенов был приглашен на личную встречу с президентом Владимиром Путиным. Встреча эта наделала немало шума, очень много в социальных сетях обсуждали, что бы это значило. Но и действительно, даже политологи не припомнят, чтобы руководитель государства встречался лично тет-а-тет с руководителем, ну, скажем прямо, совсем небольшого городка, да, относительно небольшого. Встреча эта состоялась в Бурятии, тогда был визит главы государства в республику, и на совещании перед встречей мэр Черемхова обратился к президенту с просьбой как раз жителей, да, своего города поздравить. Да, ну и вот руководитель государства Семенов услышал, обещание свое сдержал, но, видишь, не приехал лично, ну хотя до 26-го еще есть время.
Тогда кто знает, кто знает.
Тогда все фантазировали, приедет ли президент лично в Черемхово, но приветственный адрес отправил. И давай вспомним, Вадим Семенов нам рассказал тогда о нашей программе, о чем он говорил на той встрече с президентом. Давай напомним предысторию.
Говорили о Черемхово, о развитии спорта, в частности о футболе, о дзюдо, о боксе. Я рассказал президенту, что у нас очень популярен вид спорта такой, как дзюдо, очень много залов, очень детишки с удовольствием занимаются, он просил передать привет. Но в основном говорили об экономике нашего города, о тех трудностях, которые сегодня есть, об угле, о перспективах. Я попросил президента помочь нам получить статус ТОРа, он обещал дать поручение министру экономического развития. Вы понимаете, Владимир Владимирович задал массу вопросов, вот взял программку и начал задавать. Вадим Александрович, скажите, пожалуйста, вот у вас стоит здесь симфонический оркестр. Я говорю, это губернаторский симфонический оркестр. У нас есть в Иркутской области губернаторский оркестр. И что, вот так прямо будут на улице? Я говорю, не просто так. То есть, ну, они будут играть на сцене, а в это время, под эту всю красивую музыку, под это будут ходить 100 пар молодоженов. Он говорит, ух ты, здорово. Потом говорит, а у вас какие объекты культуры есть? У вас есть ДК? Я говорю, у нас много ДК, 3 штуки. Один очень большой горняк. То есть он вот в теме очень многих вопросов, он вообще очень следующий человек, и с ним очень интересно беседовать.
Это мэр Черемхова Вадим Семенов. Он рассказал в нашей программе о том, о чем вот шла речь на встрече с Владимиром Путиным. Ну и я напомню, что разошлась тогда немыслимым тиражом фотография, где Семенов и Путин пьют чай. И руководитель государства из термоса наливает Семенову как раз вот чай. Но одно свое обещание руководитель государства сдержал, он жителей поздравил. Пусть путем приветственного адреса. А представляешь, правда приедет?
Ой, не знаю, Черемхова вздрогнет тогда.
Ну, Семенов так заманивал, мне кажется, вот рассказывал о том, как здорово они намерены праздновать. Ну что, дальше пойдем. Еще хотим рассказать о том, что первые лица государства к нам со вниманием, да?
Да, стало известно, что 21 августа в Иркутске в музее Тальцы гостил председатель правительства России Дмитрий Медведев.
С неофициальным визитом.
Да, визит этот неофициальный, но, тем не менее, сегодня на сайте Министерства культуры и архивов Иркутской области появились фотографии Медведева в Тольцах вместе с директором, а Владимиром Тихоновым тоже вот запечатлелись вместе.
В кроссовках был Медведев?
Ой, слушай, я не обратила внимания, но в таком защитном...
На трендовые вещи, да, надо обращать внимание.
Ну, отмечается на сайте Минкультуры Иркутской области, что Медведев высоко оценил музей под открытым небом и назвал его одним из лучших во всей России. Тоже приятная оценка.
Приятно, да. Ну, а сегодня в нашем регионе, собственно, во всей стране, в Иркутской области тоже проходят праздничные мероприятия, которые посвящены Дню государственного флага России. А в 9 утра на мемориале «Вечный огонь» в Иркутске собралось, но сообщают, что около 1000 человек. И в честь юбилея нашего региона впервые в Иркутской области был представлен флаг России, который был длиной аж 80 метров. И участники акции запустили в небо 80 воздушных шаров символично. На митинге исполнили гимн России. Ну, а затем жители региона с праздником поздравил руководитель Иркутской области Сергей Левченко. Вот что он сказал.
Уважаемые жители Иркутской области, сегодня очень важный день. Сегодня праздник государственного флага. Флаг – это один из самых главных символов страны. И наша страна всегда, под какими бы ни были флагами, всегда защищала себя, защищала свой народ и защищала слабые народы и слабые государства. Мы в полной мере можем гордиться нашей историей, нашим прошлым и настоящим. И сегодня, вы знаете, ситуация очень непростая, и мы защищаем слабые народы. Мы защищаем тех, кто хочет жить свободно, защищаем тех, кто хочет быть мирными. Поэтому у нас с вами великая страна и великий народ, и мы можем гордиться и этим народом, и нашей страной. Но будущее, которое зависит от тех, кто здесь собрался, от всех тех, кто сегодня только рождается, оно тоже будет великим, потому что у нас по-другому нельзя. Великая страна, великая история и великое будущее. Поздравляю вас!
Ну и стоит добавить, что разные праздничные мероприятия проходили и в разных небольших городах нашего региона, и концерты, и кинопоказы, и флешмобы. Ну и говорят, что в акции, посвященной Дню государственного флага России, в нашем регионе поучаствовало в общем более 45 тысяч человек. Ну, а кстати, «Комсомольская правда» тоже как-то делала акцию, помнишь?
Да, фотографировались мы на набережной тоже, да, с флагами, флешмобы. Красивые были фотографии. Да, о спорте расскажем. Еще не радостная, к сожалению, новость в этой части программы.
В этой части программы мы уже об этом рассказать, поэтому немножко поинтригуем.
Ну, хорошо, поинтригуем, ладно.
Ну, давай рассказывай, что ты сердишься, давай.
Да, давай лучше информацию полезную для автомобилистов тогда предоставим, а уж потом о спорте расскажем. Обратите внимание, что в очередной раз ограничивают дорогу. До 28 августа закроют для движения проезд, который ведет от объездной дороги микрорайона Университетский к торговому центру. С чем это связано? Связано с проведением аварийных ремонтных работ на тепловых сетях, но объехать можно будет по внутриквартальной территории. Я напоминаю, что с 22 августа также запрещена парковка в районе здания по улице Шрямова, 10А. Этот участок находится прямо напротив Иркутского аэропорта. Обращайте тоже на это внимание. Ну и добавляют, что принято это решение на заседании рабочей группы по безопасности дорожного движения из-за многочисленных обращений местных жителей. Ну, действительно, автомобилисты довольно часто оставляли там свои машины и встречая, провожая пассажиров самолета. Ну и в мэрии уточнили, что на этом участке установлены знаки дорожные, остановка запрещена и работает эвакуатор, так что парковаться там нельзя, теперь обратите внимание.
Более подробная информация об ограничениях движения, перекрытиях на сайте kp.ru. Заходите в любое время, сверяйтесь, простраивайте свой маршрут. А сейчас в нашем городе 6-бальные пробки, не ужас, ужас, но будьте предельно внимательны и осторожны. Мы вернемся в эту студию через 2 минуты и расскажем о том, как иркутяне наблюдали своими глазами солнечное затмение.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
91.5 FM в Иркутске, 99.5 FM в Братске. В этой студии Наталья Кравченко, это радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем. Еще раз здравствуйте, уважаемые наши слушатели.
Приветствую вас, и я, Евгения Дмитриева. И, как мы обещали, в этой части программы будем наблюдать за солнечным затмением. Наблюдать, конечно, виртуально, потому что в США происходило все действие, но иркутяне смогли побывать реально уже в Штатах. Ну и сообщают нам, что космическое агентство НАСА в прямом эфире показывало полное солнечное затмение.
Но ты знаешь, что у них рухнул сайт?
Рухнул сайт, рухнул, потому что много желающих.
Потому что со всего мира стремились люди на сайт НАСА, да, для того, чтобы посмотреть, и трансляция в какой-то момент стала подвисать, а потом оборвалась вовсе.
Оборвалась, но в Твиттере НАСА, кстати, все основные моменты этого действия можно посмотреть. Но отмечают, что в течение 10 последних лет в Штатах не было ни одного солнечного затмения, поэтому нынешнее событие собрало очень много зрителей. Великое солнечное затмение было видно из 14 штатов Америки, и оно было полным. Ну, как Наталья говорит, рухнул сайт, но на месте смогли наши посмотреть.
Все. Наши корреспонденты работали на месте.
Да, наблюдали за всем этим событием, за всем действом исполнительный директор Иркутского планетария Павел Никифоров и лектор планетария Евгения Скариднева. А как это было, расскажет Павел прямо сейчас.
Мы находимся в 200 милях от того места, где мы наблюдали затмение. Сейчас здесь идет дождь, гроза, но во время полной фазы были, конечно, облака. К самой полной фазе затмения у нас небо расчистилось, и было просто прекрасное наблюдение этого затмения. Мы наблюдали солнечное затмение недалеко от города Карбондейл. Это юг штата Иллинойс, в местечке Диксон Спрингс. Это место как раз является местом так называемого Greatest Eclipse, то есть затмение в этом месте произошло в момент максимальной высоты Солнца над горизонтом, поэтому длительность полной фазы затмения для этого затмения была максимальной в этой точке. Кроме того, в этом же месте пройдет полное солнечное затмение следующее, 8 апреля 2024 года, следующее, которое будет видно на территории США. Затмение, видимо, на территории США последнее было в 79 году. Ну и кроме того, было еще несколько затмений, виденных на территории США. Это затмение характеризуется тем, что оно, видимо, исключительно на территории США. Больше никакие государства в полосу полной фазы не попадают. И, видимо, и это очевидно, что это затмение увидели большее количество человек, чем какое-либо предыдущее. Мы были не в пределах населенного пункта, мы были в пределах национального парка. Рядом с нами было несколько десятков человек на холмах рядом с местом наблюдения. Но оценить общее количество наблюдавших нам помогла картина выезда затмения. Мы целых 4 часа провели пробки, проехали за это время всего 60 миль, и вот на всем протяжении огромный поток машин двигался из полосы полной фазы. И по радио говорили о том, что да, затруднение еще продолжится до поздней ночи. Мы ставили цели посмотреть самим затмение, получить эмоциональный заряд от увиденного. Но дело в том, что говорили по радио, и американцы настраивались на то, что они проведут исследования, и эти исследования в первую очередь позволят прогнозировать процессы, происходящие в атмосфере Земли. При моментальном охлаждении слоев атмосферы из-за падения лунной тени происходят быстрые процессы, например, свертывание облачности, и это позволит более точно эти процессы в дальнейшем моделировать, что позволит уточнить моделирование при прогнозах погоды. Что касается научных результатов, то НАСА в первую очередь в образовательных целях, в целях популяризации этого явления запускала за стратосферу научные зонды, которые снимали 360 градусов это явление. И форма короны, которую можно увидеть с Земли только во время полной фазы, она говорит о активности Солнца в данный момент. И серия наблюдений солнечной короны в различные затмения позволяет сделать определенные выводы Наша поездка в США не ограничивается только наблюдением затмения. Мы уже побывали в планетарии Вашингтона. Это планетарий в музее аэронавтики и исследований космического пространства. Также в планетарии Нью-Йорка. Это сфера Хайдена. Музей естественной истории. Планетарии Адлеров в Чикаго. Это старейший планетарий США. И планируем завтра быть в планетарии Канзас-Сити, а далее движемся в Аризону, на знаменитый аризонский метеоритный кратер. Посещаем обсерваторию во Флагстафе, где был открыт Плутон, затем обсерватория Маунт-Вилсон. И еще у нас есть планы залетать в Мексику к нашим мексиканским коллегам и посетить полуостров Юкатан, знаменитый кратер Чиксулук на Юкатане. Ну а потом через Сиэтл и Пекин домой. Безусловно, мы привезем образцы материалов, которые готовят наши коллеги в планетариях, в научных центрах популяризации науки. И, конечно, будем все это использовать в нашей дальнейшей работе.
Это был исполнительный директор Иркутского планетария Павел Никифоров. Но перед отъездом, кстати, и Павел, и Евгения рассказывали, что не только на чужих посмотреть, но и себя показать едут, потому что в Иркутском планетарии, в нашем городе есть уникальный опыт выездных наблюдений. Этим как раз и похвастают в Соединенных Штатах.
Но я напоминаю, что в этой части программы мы рассказываем вам про то самое солнечное затмение, которое в другом полушарии наблюдали накануне. А вот это солнечное затмение 21 августа стало самым популярным за всю историю человечества. Руководитель астрономической обсерватории Иркутского госуниверситета Сергей Язев рассказал, кто из иркутян еще наблюдал великое солнечное затмение в США. Из Иркутска в Америку отправились Сергей Евчик, Виктор Ребенко и Даниил Мячин. А что удалось и почему это затмение стало самым популярным в истории, расскажет Сергей Арктурович.
Потому что никогда еще в истории человечества не было такого, чтобы такое количество людей со всякой фототехникой, хоть с телефонами, хоть вообще с чем угодно, да, были в полосе. Там вся Америка, поэтому там были забиты пробки, были на дорогах страшные. Пробиться было сложно. Тот же Витя Ребенко из этой команды, там арендовали автофургон, и он пошел в душ. Когда он из душа вышел, он не мог найти свой фургон, потому что все было заставлено сплошняком гигантским количеством автомашин, что он был вынужден вернуться там куда-то, еще раз переспросить, где, собственно, их машина стоит. Что-то было катастрофическое, конечно. Подозреваю, что и со связью та же самая штука, потому что все кинулись передавать снимки, и похоже, что там где-то были проблемы с сотовой связью. Повезло с погодой, безусловно. Начиная со штата Орегон, это самый западный штат, где наблюдали, там погода была хорошая, то есть, судя по трансляции, по крайней мере, да, Вайоминг, где вот наша команда, где там Даниил, там Витя Ребенко, там и Сергей Евчик были. Там, похоже, тоже хорошая была погода, ну, с оговорками, где-то чуть лучше, где-то хуже. То есть снять удалось. Я пока не знаю подробностей. Значит, задача была очень сложная у Даниила, потому что за 2,5 минуты надо было сделать несколько серий снимков с разными экспозициями при разных положениях поляризатора на объективе. И, кроме всего прочего, еще снять перед этим, значит, пустое небо без солнца, и после этого. Никогда никто не знает, как будет выглядеть корона на этот раз. Солнечная корона все время меняется. И одна из задач научных, которая была поставлена, вот как раз посмотреть, какая форма у короны на этот раз. Причем интересно, что специалисты из университета штата Техас недавно опубликовали свой прогноз, как должна выглядеть корона в момент затмения. Незадолго до затмения я, в общем, там высказался, что, скорее всего, будет не очень точный прогноз, что, скорее всего, будет отличаться. Так оно и вышло на самом деле.
Директор астрономической обсерватории ИГУ Сергей Язев. Но успеем рассказать еще нерадостную новость для болельщиков хоккея с мячом. Чемпионат мира по хоккею с мячом, который был назначен на 2019 год, в нашем городе не состоится. Почему, рассказывает Владимир Матиенко.
Примерно с мая месяца неоднократно обращался к нам президент Федерации хоккея с мячом и российской, и международной Борис Скрынник с просьбой, чтобы мы рассмотрели вопрос о переносе первенства мира 2019 года из Иркутска в шведский город, а мы взяли дату другую. Первая причина – это то, что шведы еще тогда, когда определялся Иркутск на первенство мира 2019 года, изъявляли дикое желание о том, чтобы отдали первенство 2019 года им, поскольку в одном из шведских городов будет отмечаться в 2019 году столетие бенди. Это первая причина, почему мы пошли пошли навстречу. Вторая причина – это то, что опять подряд получается несколько годов первенства мира в России, а не в других странах. И третья причина, которая тоже является одной из основных, в том, что мы, естественно, к 2019 году никоим образом не успеваем построить тот стадион, который мы планируем строить, и который губернатор Иркутской области Сергей Георгиевич Левченко очень серьезно намерен сделать. 2020 даже год – это срок очень напряженный, даже если мы начнем строить вот с начала 2018 года. Я сегодня утром встречался с губернатором, мы еще раз проговорили все вопросы. С участием встречи была министра спорта Резника. И губернатор очень серьезно настроен на то, чтобы мы навалились и общими усилиями к 2020 году построили крытый стадион. Вот, наверное, три основных причины. Неоднократно об этом просил Скрынник. Я два раза на эту тему разговаривал с Сергеем Георгиевичем Левченко. Сергей Георгиевич Левченко сказал, что расспросят, тем более у нас ситуация такова, что мы не успеваем к 2019 году. Давай пойдем навстречу. Такое согласие с нашей стороны было получено еще месяц назад в Международной федерации хоккея с мячом, и вот вчера оно реализовалось.
Тема дня на радио «Комсомольская правда».
Продолжается эфир на радио «Комсомольская правда». Приветствую всех наших слушателей в студии Евгения Дмитриева. И в этой части программы будем говорить о том, что в галерее сибирского искусства Иркутского художественного музея имени Сукачева открылась новая выставка. Выставка из Российской академии художеств. Главный герой – скульптор, действительно член Российской академии художеств Леонид Баранов, который работает в жанре исторического портрета. Обо всем об этом будем говорить с нашими гостями. Сегодня в студии радио «Комсомольская правда» мои соведущие – это искусствовед Гатар Баранов. Здравствуйте.
Добрый день.
Ну и также директор Иркутского областного художественного музея Наталья Сысоева. Приветствую, рад вас видеть. Выставка уже работает, открытие состоялось. Наталья Сергеевна, ваши впечатления, как все прошло, как отреагировал зритель?
Вы знаете, открытие получилось очень таким насыщенным по программе. Самое главное, что на выставке было огромное количество зрителей приглашенных, несмотря на то, что в городе лето, очень многие иркутяне отдыхают, находятся на дачах, кто-то на выезде. Но открытие выставки посетило более 100 с лишним человек. И это как наши любители выставок, те любители изобразительного искусства, которые практически посещают все наши выставки, новые выставки в художественном музее, так и огромное количество коллекционеров, которые эту выставку посетили, ну и жителей города, которые как-то болеют искусством. Огромное количество, конечно, было приглашенных. Зал был полон.
Я, увы, еще не успела посетить эту выставку, но недоразумение, это в ближайшее время обязательно исправлю. Хотела бы у Петра все-таки расспросить, как вы формировали эту выставку, в чем ее задумка?
Во-первых, начнем с самого названия. Своевременное искусство. То есть это игра слов художника Александра Ситникова, одного из участников нашей выставки, с которым мы достаточно долго обсуждали вопрос, что такое современное искусство, что такое актуальное искусство. И кто представлены на этой выставке мэтры, академики, народные художники, заслуженные художники России. Кто они сегодня являются вот в нашем творческом, художественном отрезке времени, да, в нашем периоде. И в какой-то момент мы стояли в Третьяковке, он говорит, ну, если они современные, значит, мы своевременные. И вот своевременные чему? Тому, как мы живем, нашему самому времени, да, эпохи и так далее. А выставка началась в Москве в 2013 году. Зал сначала Союза художников России, а потом Академии художеств. У скульптора Леонида Баранова была подготовлена персональная выставка. Но для скульптуры всегда нужно, кроме того, что хорошее пространство, еще что-то на стенках. И вот что было на стенках? Мы долго думали, гадали, как вот сделать так, чтобы вот все стенки были завешены. Вот скульптуры, этого не хватает. И тут вот один из художников, который руководил тогда Московским союзом художников, говорит, слушай, а ну давайте вы там сделаете с семьей выставку. И получилась вот такая небольшая семья из там около 40, да, с чем-то художников. Все они в течение всей жизни стали, ну, вот, ближе, чем просто друзья. С кем-то папа вместе учился, с Баранов, да, с кем-то они там работали вместе, кто-то им преподавал, и они начали дружбу там с студенческих времен. И вот на протяжении всей жизни, да, там, многие 50 лет знакомы, многие там даже уже сейчас больше 50 лет знакомы. И выставка прошла с большим успехом в Академии художеств в Москве, потому что мы показали некий срез нашего отечественного искусства за последние последние, ну, считайте, полвека, при том, что все художники, которых мы показываем, это живые авторы, все они представлены в постоянной экспозиции Третьяковской галереи и Русского музея, то есть уровень самой, как бы, самого подбора авторов, он уже о чем-то говорит, да, и плюс к этому мы постарались представить не только московских авторов, что я считаю очень важно, а показать еще некие другие региональные школы региональных ярких авторов. Вот, например, там из Иркутска у нас так вот получилось, что и Саша Москвитин, да, тоже там, наверное, вы его знаете.
Да, конечно.
И там они общаются с моими там родителями уже на протяжении больше 40 лет. Так выставка, конечно, представлена по разным темам.
А можете пример привести?
Пример очень легко. Вот один из таких ярких, я считаю, залов, который очень хорошо получился именно в Иркутском художественном музее, это был, есть зал религиозного искусства. Религиозное искусство вообще у художников достаточно недавно началось, после, да, советского времени, в начале 90-х годов. И очень многие на эту тему размышляли. И вот у Баранова, например, есть там произведение «Воскрешение», церковка, которая как реликварий создана небольшого размера, а некоторые там работы на библейские сюжеты, такие как «Сусанна и старцы», или там, например, сам Спас, да, который часто изображается в иконографии, у него это рельеф. И параллельно некоторые художники, которые действительно думают, кто-то восстанавливал храмы, кто-то пишет в новых храмах, там росписи, кто-то там восстанавливал храмы в России, в Сербии, как там художник из Ярослава Николай Мухин. И в итоге получается огромный зал, и в нем представлено более десятка разных авторов, и скульпторов, и живописцев, которые когда-либо на протяжении последнего четверти века думали именно о каких-то религиозных сюжетах, что им дает некие новые развития в своем творчестве, некая новая тема. Еще есть там тема античности, исторических наших героев, это Пушкин, Достоевский, Екатерина, Петр I.
Это все можно увидеть далее. У нас.
Да, у нас около 130 предметов представлено на выставке. Половина из них – это живопись и графика, и вторая половина – это скульптура, в основном это бронза. И есть еще один такой интересный подход, который получился благодаря тому, что Баранов на протяжении всей жизни изображал своих друзей-художников. И вот у нас там больше десятка разных портретов тех авторов, которые представлены работой. То есть, вот мы, например, не помним, как выглядит там художник Возрождения, Греции или Рима. А здесь вот мы можем прийти и сказать: о, вот хорошая, интересная скульптура. Интересно, а как же, да, как же выглядел человек, который любит. И рядом стоит портрет, там, бюст или там мужчина или женщина, художник, который это изобразил. И это тоже достаточно такая важная вещь, потому что появляется некая у него как жизненная история, как глиптотека, да, которая была там в разных музеях Европы. И в данном случае она началась у него вообще с Игоря Мануиловича Грабаря, который один из таких ярких мэтров, да, и советской живописи, и директор Третьяковки и так далее. И вот дальше он создает огромное количество разных образов своих художников-друзей. И есть расписанные, которые гипсовые, да, есть просто гипсовые вещи и так далее. Это как раз все можно тоже увидеть на вашей выставке.
Сейчас бы я хотела транслировать такое мнение, касается современного искусства. Вот что это современное искусство? Мне кажется, обыватель, когда слышит это, он представляет нечто непонятное, экстравагантное, какую-то инсталляцию. А здесь речь идет об историческом, да, каком-то портрете, о чем-то реалистичном.
В прошлом же месяце Министерство культуры Российской Федерации очень четко ответило на вопрос, что такое современное искусство. Современное искусство – это все художники, живущие сегодня и создающие сегодня любые произведения. А дальше уже мы с вами можем разделять на разные направления искусства, что на самом деле достаточно честно, четко и правильно. Есть художники актуального искусства, это вот там арт-объекты, там видеоарт и так далее. В данном случае все наши художники, они профессионально имеют школу, да. Многие закончили Суриковский, Строганов, там Репинку и так далее. И после этого их реалистическое, ремесленное во многом образование, как в случае там в основном скульпторов, да, или монументалистов, добавляет еще некую творческую подоснову, какие-то темы, и после этого появляется уже художник. И вот я не могу вам, например, сказать художника там 25 лет или в 30. Это художники, которые чаще всего появляются уже, когда им больше 40 лет, потому что они проявляются за счет какого-то уже количества скульптур. Вот, например, там у нас на выставке есть Наташа Нестерова, там, да, Наталья Игоревна и многие другие художники, там, Зураб Церетели и так далее. Вот, когда мне спрашивают, а к какому стилю относится Наталья Нестерова? Я говорю, никакому. Она уже сама явление. И вот почти про, ну, большую часть художников, которые представлены на нашей выставке, именно можно сказать, что это каждый из них является определенным явлением. И при этом это не явление, когда вот за ними дальше идет большая школа учеников. А это явление именно...
Ну, феномен своеобразный.
Да, да, это некий такой вот единичный случай посередине определенной вот обычной школы, да, там вот реалистического искусства, вот в прямом смысле слова, что вижу, то рисую, тут чуть-чуть еще много-много всего другого.
Петр имеет в виду то, что автор находит свой язык в изобразительном искусстве, и практически любую работу на большой, крупной какой-то грандиозной выставке можно узнать без подписи. Например, вот Наталья Нестерова как раз относится к таким именно авторам. У нас в художественном музее в постоянной экспозиции есть ее работа.
А я, когда готовилась к эфиру, заглянула на сайт художественного музея. Вот что прочла, хотела тоже уточнить, расспросить. За время творческой деятельности Леониду Баранову удалось создать своего рода театр скульптуры. А что вкладывается в смысл вот этого самого театра? В чем он?
Театр скульптур, он начался у него действительно достаточно в молодом возрасте. В конце 70-х годов он сделал постоянную как бы экспозицию для театра оперы и балета в городе Красноярске. И там как раз появилась эта театральность благодаря тому, что он не ставил просто как бы фигурку обалдойщика, да, как памятники, а это каждый раз были разные композиции. И когда он создает свои выставки или вообще любую часть экспозиции в большой там выставке, то всегда он старается сделать некую театральность благодаря объединению фигур разных. Да? Пушкин у него, например, живет с Толстым, который ему подносит цветы. А Пушкин может стать в виде Париса главным героем в сцене «Суд Париса» и так далее. Вот здесь на выставке, например, есть несколько таких вот композиций больших. Одна из них — это Пушкин с Натальей Николаевной Гончаровой и с императором Николаем Первым. Да? Тоже достаточно знаковый, понятный для нас исторический сюжет. Или, например, Екатерина II с Баженовым Казаковым. Баженов Казаков, которые были главными, да, московскими архитекторами ее эпохи. И много-много других героев, которых он выставляет в некие композиции. Причем не обязательно они одновременно живут. Да? Это могут быть люди разных эпох, но которые имеют какую-то общую смысловую нагрузку. Да? Так же, как, например, у него есть композиция «Фрейд. Сны Фрейда». Да? Вот у нас вот на выставке есть небольшая фигурка Фрейда. А так это композиция из 10 двухметровых фигур, в сумме которой вот представляет собой сны Фрейда, где Фрейд посередине и вокруг мифологические девушки.
Ну что ж, разобраться в театре скульптуры можно будет и в Иркутске. До какого числа будет работать выставка?
Выставка будет проходить в Иркутске до 27 сентября. Практически она приурочена к празднованию юбилея Иркутской области, к 80-летию нашему. И я думаю, что все иркутяне еще смогут ее посетить.
Спасибо большое, что нашли время к нам заглянули. Я напоминаю, что в гостях у нас был искусствовед, куратор выставки «Своевременное искусство» Петр Баранов.
Спасибо.
Ну и также директор Иркутского областного художественного музея Наталья Сысоева. Уверена, еще не раз встретимся в студии.
Ждем вас в музее. Всего доброго.